всех наших мужчин, замечательных братьев. Поздравляю сегодня с Днем Папы. День Отца, какой замечательный праздник присутствует у американцев. Я думаю, что его празднуют, может быть, сейчас и в других странах. Но кто-то, может быть, празднует его первый год. И я немножко хотела бы остановиться на истории. Я когда-то рассказывала, что на самом деле идея создания этого праздника пришла в голову одной женщине. Еще в 1906 году у этой женщины, она была еще маленькой девочкой, у них умерла мама. И отец остался один, на руках его были шестеро детей, один из которых был новорожденный, в результате вот родов и умерла его жена. И вы знаете, тогда, когда не было фудстемпов, не было медикейта, не было никакого велфера, здесь, в Америке, в штате Вашингтон, этот мужчина сумел поднять, прокормить, дать образование всем шестерым детям. И когда она уже выросла в 30-х годах, она была взрослой женщиной, и она слушала поздравления с Днем Мамы, передавали по радио, ей пришла в голову такая мысль, что ее отец действительно, он просто положил свою жизнь на алтарь для них, для детей. И ее сердце было переполнено благодарностью, ее сердце было переполнено любовью. Она поняла, что это совершенно человек, который не имеет никакой просто капли даже эгоизма, который действительно прожил свою жизнь для своих детишек. И она внесла такое предложение сначала в штате Вашингтон, а потом этот праздник был утвержден и по всей стране президентом. И с тех пор мы празднуем третье воскресенье июня, мы всегда празднуем День Папы. И сегодняшняя проповедь моя также посвящена отцам. Пусть простят меня сестры, но они сегодня могут мне очень помочь, если они будут делать записи. Я знаю, что мужчины записи не делают, но если вы будете делать записи, потом дадите их своим мужьям, это будет очень такое, знаете, созидательное служение. Тема сегодняшней проповеди – «Отец по сердцу Бога». Интересно вообще звучит таковое выражение, потому что Господь, Он сам является нашим Отцом, правда? Но тогда, когда Он послал Сына Своего сюда на землю, чтобы Он сделал вот это вот дело искупления, спасения всего человечества, Он предусмотрел девушку. Девушку, которая в то время была тинейджером. Совсем молоденькая юная девушка Мария, и, как сказано в Писании, она нашла благоволение в глазах Господа. Она нашла фейвор в глазах Господа. Но вы знаете, если бы так все было просто, и мы знаем, что Мария зачала от Святого Духа, в принципе, мужчина не нужен был даже для того, чтобы Иисус появился в человеческом обличье, потому что зачатие произошло именно от Святого Духа. Если бы все так было просто, Господь оставил бы это так, да? Она бы была матерью-одиночкой. Но Бог полноту видит именно в семье, в паре. И, конечно же, должен был найтись какой-то особенный человек, который смог бы воспитать этого ребенка, которому Бог мог бы доверить своего сына. И этого человека звали Иосиф. Не так много проповедей сказано об Иосифе. Сегодня я бы хотела говорить о муже Марии, можно сказать, как о земном отце Иисуса, Иосифе. Что же это был за человек такой? Я думаю, что Господь, Он, наверное, смотрел и наблюдал за этой личностью и увидел в нем что-то такое действительно, что затронуло сердце Бога. Он понял, что он может доверить Иисуса именно этому человеку. И вот выбор пал на Марию, и выбор пал на Иосифа. Вы знаете, действительно, это было настолько важно для Бога. Есть такой американский фильм, этот фильм вообще надо, когда смотришь, надо запастись просто пачкой салфеток, потому что он очень такой печальный. Этот фильм называется «Кто полюбит моих детей?». Про женщину, которая узнала, что у нее смертельное заболевание, у нее было много деток, и она не могла их оставить просто так, она искала семьи для своих детей, потому что знала, что она скоро умрет. И Точно так Господь, когда Он отправил просто Сына Своего сюда на землю, должен был найтись такой человек, который бы дал просто все, что только можно для того, чтобы ребенок возрос и возрос в послушании и в любви. Итак, Иосиф был избран. Какие самые такие, знаете, характеристики Иосифа, они просто бросаются в глаза и не могут остаться незамеченными? Конечно же, Бог подбирал человека по сердцу своему. И самое главное качество, которое было в Иосифе, Иосиф был любящим, благородным человеком. Мы с вами в прошлый раз и позапрошлый раз мы говорили о прощении, мы говорили о том, что мы должны поступать благородно по отношению к нашим врагам, по отношению к тем, кто нас обижает, может быть, тем, кто нас ранит. И вы знаете, Иосиф, это также мы говорили об Иосифе из Ветхого Завета. Иосиф, который был дан Марии и в отцы Иисусу, это действительно был человек благородной души. Мужчины, представьте себя на его месте. Вы встречаетесь с девушкой, юным прекрасным созданием, красавицей, непорочной просто девушкой, с которой вы, может быть, строите планы, может быть, мечтаете о будущем, как создадите семью, в каком доме вы будете жить. И вы полностью знаете, что вы избрали ее, она избрала вас, это ваша возлюбленная будущая жена. И через некоторое время эта девушка приходит вот с таким животиком. Ваша реакция. Какая реакция? Знаете, наверное, такой человек обыватель, ну, вбыв бы, наверное, да? И мы с вами знаем, что Иосифу явился ангел. Но вы знаете, вот этот промежуток времени, до того, как Бог проговорил к нему, дал ему подтверждение такое через сон, да? Мы видим позицию Иосифа. Может быть, конечно, в душе его пронеслась просто буря чувств. Но мы видим, какое решение принимает этот человек. По закону Израиля, женщина, которая совершила прелюбодеяние, она должна была быть, имя ее обнародовано, и ее должны были побить камнями до смерти. Иосиф обязан был обнародовать это перед всеми людьми и расторгнуть помолвку. Иосиф еще не знает, что это дитя, но зачато от Духа Святого. Что же он делает? Он принимает решение тайно отпустить Марию. Он понимал, что рано или поздно это обнаружится, и он не сможет это скрыть. Ему придется признать, ему первому придется взять камень, чтобы совершить этот суд. И он, можно сказать, скрывает, покрывает. Он еще не знает, что это дитя божественное. Он еще не в курсе вообще, при каких обстоятельствах, что это случилось. Но вот это вот все прощения, вот это благородство его души, я думаю, Господь это видел уже заранее. И мы видим действительно, что по человеческим меркам это предательство. Это настоящее предательство от любимого человека. Иосиф не понимает ничего, но в душе у него прощение, в душе у него боль и сострадание. И вы знаете, у него не было даже мысли о мести, о горечи, да, но были мысли о том, чтобы действительно как сохранить Марии жизнь. Мы видим именно доброту Иосифа, которая проявляется в этом, и вот это любящее сердце. Вы знаете, отношение отца, пример отношения мужа к жене, это, знаете, просто основание, залог для правильных отношений вообще в семье. Потому что в Писании сказано: «Мужья, любите жен своих жертвенной любовью, как Иисус возлюбил церковь и положил жизнь свою за нее». То есть Господь ожидает, прежде всего, отношения между мужем и женой, чтобы они действительно были любящие, жертвенные. И я думаю, что это залог, основание правильного воспитания детей. Иосиф был действительно любящим мужем. И после того, когда ангел явился ему, он утвердился в том, что он должен принять Марию, не отпускать ее. И мы знаем потом, что точно так же Иосиф принял Иисуса. Вы знаете, сейчас много адаптируют детей. И я читала такую статистику, что на самом деле тяжелее всего мужчинам принять чужого ребенка. В женщине заложен этот материнский инстинкт. Но мужчина, он должен знать, что это его, это родное, это его кровь и плоть. И вы знаете, Иосиф, Господь видел его сердце, Иосиф был готов принять Иисуса действительно как свою кровь и плоть. Он не имел никакого различия, и он всячески, мы знаем, оберегал и Марию, и это дитя, когда оно родилось, и от лап Ирода, и когда они бежали в Египет, и мы видим, что он принял Иисуса полностью как своего сына. Мы видим, что на протяжении всей жизни Иосиф дал все, что у него было, да, он научил его ремеслу. Мы знаем, что Иосиф, он не так долго жил, он рано умер, но он принял того, действительно, которого отверг весь мир. И мы видим здесь действительно, что такое любящее сердце было не только по отношению к Марии, но и по отношению к ребенку. И вы знаете, вот это отношение отца к детям настолько важно, сейчас уже смотрят психологи, что на самом деле мама, она формирует внутренний эмоциональный мир ребенка, а папа формирует его социальную активность. То есть, как он будет реагировать на мир, на жизнь вне дома. И поэтому позиция отца очень и очень важна, присутствие отца очень важно. Я преклоняюсь перед теми женщинами, которые воспитывали детей своих одни, сами, которым пришлось заменить и маму, и папу. Но на самом деле отец, и проводили такие тесты, отцы, которые после рождения детей, они просто принимали активное участие, даже там пеленали, кормили, просто держали на руках, там, подкидывали их. Эти дети, они все просто по всем тестам, по развитию, по моторному, по умственному, они шли намного вперед, потому что они ощущали вот эту вот отцовскую ласку и любовь. И вы знаете, очень часто отцы, они совершают вот эти вот ошибки. В прошлый раз я проповедовала вам, у нас не было проповедь про папу, но я сказала, что это можно было сказать на папин день. Я вам рассказывала фильм «Письма отцу», да, про молодого человека, который не мог, даже очень любил девушку, но он не мог построить с ней отношения, и это была взаимная любовь. Но так как его ранил отец в детстве, то эта боль была настолько сильна, что он не мог, знаете, найти нишу просто в этом мире, да, не мог создать семью. И мы видим действительно, что те раны, которые могут просто принести в детстве родители, отцы в частности, они очень долго могут потом отзываться. И отцы допускают, знаете, две крайности. Они бывают или эмоционально очень закрыты и как бы не хотят показывать свои чувства, что в принципе потом мешает такому ребенку, особенно мальчику, реализовать себя в мире. Или наоборот, они, знаете, такие, не наоборот, но это где-то близко, они такой, у них авторитарный такой просто характер, требовательный, и это тоже плохо. На самом деле отцы, они прежде всего должны дружить, они, конечно, должны быть требовательными, но ребенок должен чувствовать поддержку со стороны отца, потому что это его защита от давления толпы, от давления общества. Ребенок, который не чувствует отеческой поддержки, отеческой ласки, любви, он эмоционально не защищен от воздействия, именно воздействия извне. Поэтому, конечно же, Иосиф, он нужен был для Иисуса, он обязательно нужен был, и он полностью заменил ему отца и выполнял эту просто миссию превосходно. И вы знаете, конечно, сейчас это очень печально, но даже родные отцы многие, они не хотят выполнять свои обязанности для родных детей, не говоря уже об адаптированных. 1 Тимофея 5:8. Мы можем читать о том, что кто не заботится о своей семье, тот отрекся от веры и хуже неверного. Действительно, это очень-очень важно. И часто, может быть, знаете, какие-то маленькие вещи, наше внимание к детям и... Нам кажется, что мы потратили время, да? На самом деле дети видят это совершенно под другим углом. Один известный дипломат Великобритании в начале века, он проводил время свое с папой, так как он вспоминал воспоминания, и он говорил, что когда мы с отцом ходили куда-то, это был для меня настолько праздник. И потом он это все записывал в дневник. И точно так же отец его вел дневник. И вот отец написал такую запись, я когда говорила этот пример. Он написал: «Ходил с сыном на рыбалку, полностью пропавший день». А сын написал в своем дневничке, написал: «Был с папой на рыбалке. Это самый счастливый день моей жизни». И вы знаете, может быть, для нас очень часто это трата времени, может быть, для нас это напряг провести время с ними, вывести куда-то в парк, уделить внимание. Но для детей это, наверное, самые яркие воспоминания. Вы знаете, действительно, ну, у меня девочек нет, я вижу, насколько это важно для мальчиков, потому что даже какие-то мелочи просто, когда отец что-то поручает, когда отец что-то делает вместе, мастерит. Вчера Славик там ремонтировал барбекюшницу, я вижу, насколько он там попросил Даника что-то сделать, принести, помыть. Даня суетится, бегает, он с такой радостью это подносит ему, потому что нужно, очень нужно действительно участие, внимание отца. И, значит, первое качество: Иосиф был очень любящим человеком по отношению к Марии и по отношению к Иисусу. Он принял его как своего сына. Второе, я бы хотела что заметить, что Иосиф это был человек посвященный, посвященный Богу. Мы это видим, что посвящение наше, наверное, заключается тогда, когда мы послушны Богу, да? И посмотрите, он был послушен Богу, когда Бог сказал ему взять Марию, да? То есть не было никаких там просто пререканий, никаких сомнений. Точно так же он был послушен Богу, когда Бог сказал бежать в Египет, спасать ребенка и таким образом уйти с насиженного места. Точно так же он был послушен, когда Бог потом в третий раз он ему проговорил, что теперь все хорошо и можно возвращаться опять в Израиль. То есть мы видим, что Иосиф, он был человек послушания, человек, который четко выполнял, что говорил ему Господь. Это был также человек веры. Представьте эту ситуацию. Ты живешь в стране, в которой, в принципе, у тебя дом, бизнес, жена, пусть ребенок, может быть, ну, не совсем твой, да? И вдруг Господь тебе говорит: снимайся, да? Иосифу сказал: и уезжай, собирай свои вещи и уезжай в Египет. То есть это надо было поверить. Точно так мы, да, если нам сейчас Господь скажет: давай собирай свою семью, свои пожитки и переезжай, например, в Мексику, да, откроешь там реп-центр или будешь евангелизировать. Ох, как долго мы будем спорить с Богом. Но Иосифа даже не было мысли о том, чтобы пререкаться. Он снялся и действительно был послушен и верный Богу. И они отправились в этот путь. Иосиф мне напоминает этим чем-то Авраама, потому что точно так же сказано, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Конечно же, Иосиф, он не был идеальным человеком. Но вы знаете, я поняла, что очень часто наша вера, когда вот мы просто доверяем Богу всей душой и сердцем, да, когда может быть все против нас, но мы верим Богу, даже пусть мы не идеальны, даже пусть мы спотыкаемся и где-то косячим, но это вменяется нам в праведность, потому что мы верим Богу no matter what, не имеет значения, что вообще происходит. Поэтому сегодня обращаюсь к отцам. Ваша вера, она будет примером для ваших детей. Как вы верите в Бога, точно так же ваши дети, они будут видеть, и они просто получат ту же самую веру, она передастся им. Поэтому она не только вменится вам в праведность, но она будет великолепным примером вообще для детей. Я читала такую историю о фермере, который тоже, ну, в начале века, когда не было там никаких помощи, ничего, он посадил урожай и уже должен был собирать, чтобы расплатиться там со своими долгами, со своими там какими-то кредитами, и прошел сильный град. И вот он стоит возле этого поля, всего побитого градом, и эта пшеница полегла, и он стоит со своим маленьким сыном. И стоит, и сын ожидает, что сейчас папа будет ругаться, проклинать, что-то говорить, а он стоит, у него катятся слезы из глаз, он понимает, что он остался ни с чем. И он поет известный гимн: «Жизнь моя сокрыта во Христе, все мои источники в Тебе». Потом этот мальчик вырос, и он говорил, что за всю свою жизнь он никогда не слышал более сильной проповеди, чем та проповедь, которая была вот на этом поле, когда он видел веру своего отца, когда он видел просто поведение вот в такой ситуации, когда все против тебя. И вы знаете, действительно, очень часто, как мы реагируем, да, особенно отцы, когда что-то не клеится. Начиная от того, если ударил молотком по пальцу, и заканчивая, когда тебе не хватает денег заплатить биллы. Выражаем ли мы свои эмоции? Отцы, как выражаете вы свои эмоции? Подчеркиваете ли вы при детях, что все равно Господь нас не оставит, все равно все будет хорошо? Дети как губки, они видят нашу реакцию. Знаете, когда нас кто-то обижает, очень часто, конечно же, мужчины это обсуждают дома с женами своими, и это часто приходится слышать детям. Насколько мы показываем им пример прощения, насколько мы показываем пример веры, может быть, мы проклинаем, может быть, матюкаем тех людей, которые нас обидели, а дети все это видят и слушают. Ищем ли мы поддержки в Боге тогда, когда, казалось бы, все против нас? Являемся ли мы вот этой живой проповедью, как был этот мужчина, как этот отец для своего мальчика? Иосиф также следует сказать, что он очень был постоянный просто в своих духовных обязательствах. В Евангелии от Луки мы читаем, что они пришли в храм на поклонение. То есть для Иосифа, конечно, он был человек религиозный, и для всех евреев это было очень важно, но мы видим просто небольшой эпизод, когда он взял тогда Иисуса с собой. Он пришел в храм поклониться Богу, он пришел на специальный праздник, и как часто мы даем пример нашим детям о том, что молитва – это важно, поклонение Богу – это важно, что церковь – это очень важно в жизни человека. Насколько мы сами своей жизнью просто показываем, что это неотъемлемая наша часть, да? Опять-таки такой небольшой пример. Папа сидит в воскресное утро, в кресле читает газету и говорит: «Сынок, собирайся, пойдешь в воскресную школу». А он говорит: «Папа, а ты пойдешь в церковь?» Он говорит: «Нет, я не пойду». А он говорит: «А когда ты был маленький, ты ходил в воскресную школу?» Он говорит: «Да, ходил». И мальчик делает для себя вывод: «Но если папа ходил, и сейчас он перестал ходить, значит, это не столько важно для него». И он уже себе откладывает где-то в подсознании, что «я пойду, но это меня никоим образом не изменит». И вы знаете, наша позиция, наши дела, они говорят громче, чем наши слова. Мы можем разговаривать, убеждать наших детей, но дети, опять-таки, они как губки, они наблюдают за нашим поведением, наблюдают за делами. Итак, Иосиф, он был любящий, он был верный, он был посвященный. Иосиф был человек слова, человек обязательный. И надо сказать также, что Иосиф – это был мудрый человек. Вы знаете, что у Иисуса, у него также были братья и сестры, да? Ну, как бы земные. И двое его братьев, один Иаков, он был главой Иерусалимской церкви. Второй Иуда, мы знаем, что есть послание Иуды, он написал, также в Библию входит. И я думаю, что быть главой Иерусалимской церкви, знаете, Иерусалим, религиозный оплот Израиля, и насадить там церкви, это было очень тяжелое дело. То есть Иосиф, он взрастил не только Иисуса, но кроме этого у него были дети. Мы знаем только о двоих этих братьях, мы не знаем о других детях Иосифа. Но, тем не менее, свою жизнь Иосиф прожил так, что он успел поднять детей, он успел позаботиться о них, он успел научить своему ремеслу. И вывод из этого можно сделать следующий. Никто из нас с вами, особенно обращаясь сейчас к отцам, вы не знаете, сколько лет вам осталось еще прожить на этой земле. Очень часто мы расходуем свою силу, энергию совсем не туда, куда следует ее вкладывать. Насколько мы действительно заботливы по отношению к нашим семьям, к нашим женам, к нашим детям. Расходуем ли мы время мудро так, как это делал Иосиф? Он успел все. И знаете, может быть, кто-то скажет: «Я обеспечиваю свою семью, я забочусь о ней». Но я вам хочу сказать, что за недельный чек, который вы приносите домой, нельзя купить любовь, нельзя купить внимание, нельзя купить заботу, нельзя купить смех детей. Это не приобретешь за деньги. Поэтому забота, на самом деле, мужчины и обеспечение – это не только финансовое, но это также защита духовная. Это поддержка, это ободрение, это любовь. Поэтому можно приобрести весь мир, но если потерять своих детей, то, конечно, это будет очень печально. Я читала такую историю, проходила судебное заседание, и в зал ввели молодого человека. Судья, который сидел там, он увидел в лице этого человека сына очень известного лоера, очень известного адвоката, который написал очень много работ по именно по судебным разбирательствам, по защите, который был очень знаменитым. Когда он увидел этого молодого парня, он оторопел. И он чувствовал себя очень некомфортно, не знал просто, как себя вести. И, конечно, хотел помочь, и стал просто раскручивать это дело, говорить, и говорит, назвал его там по имени, Роберт или как-то, вы являетесь сыном вот такого известного человека, который написал там фундаментальные труды по защите и так далее. А как же так могло произойти, что сейчас вы находитесь на скамье подсудимых? Этот молодой человек сказал, когда мне нужен был папин совет, я подходил к нему, и он говорил, сынок, не сейчас, я занят. Когда мне нужна была его дружеская поддержка, я подходил к нему, а он говорил, послушай, мне нужно дописать книгу, это очень важно. И когда я нуждался в нем, как никогда, он был всегда от меня далек и был занят своими делами. И тогда судья наклонил голову и сказал, какой глупец, он написал столько, много книг, но потерял своего единственного сына. И вы знаете, это действительно так. Сейчас не хватает сильных личностей, отцов, которые могли бы поднять не только своих детей, не только свои семьи, но которые могли бы поднять вообще молодежь, которые могли бы поднять, может быть, тех детей, у которых отцов нету. И это очень-очень важно. Знаете, мы с мальчишками смотрели фильм, очень интересный, кстати, фильм в христианском магазине, называется «Секретное место мистера Спирса». Значит, этот фильм рассказывает об одном пожилом человеке. Он верующий человек, и это 60-е, 70-е годы. И фильм начинается тем, что он просто прогуливается по улице и встречает мальчишек лет 12, и начинает с ними шутить, разговаривать, и просит одного из мальчиков подстричь ему траву возле дома. Они договариваются за $3, этот мальчишка летом занимался таким бизнесом, и он с удовольствием согласился. И вот между ними завязывается дружба. Завязывается дружба, и этот пожилой человек, я не знаю, может быть, дети его уже выросли, он приглашает их на чай к себе, приглашает на пирог и знакомится вот с этими тремя друзьями очень близко. И вы знаете, интересно показано, как просто через такие непринужденные беседы он стал им открывать Бога. Он там придумывал им разные задания, там писал записки, они должны были где-то найти их, обнаружить в секретных местах. За это они получали там шоколадный торт. И что интересно, мне запомнился такой пример, когда всем троим он дал эти записки, и вот один нашел, и уже пришел и номинал этот торт. Двое бегали, не нашли, и пришли полностью разочарованные, и он говорит, что ты неправильно последовал дирекшену, а ты вообще не нашел. И таким образом, он говорит, так и все человечество, оно, кто-то находит Царствие Небесное и получает просто, как этот приз, как вот этот мальчик получил пирог. Кто-то следует неправильном направлении, неправильном дирекшене, и он уходит от Бога. А кто-то и вообще не находит, потому что не ищет. И вы знаете, вот на таких простых примерах он привил им любовь к Богу, привил любовь к Библии. И потом произошла такая вещь, что там местный хулиган один, который все время донимал, он как бы не стоял ни перед чем, и когда они сидели там в кафе, в пиццерии, он пришел и уже как бы стал замахиваться не только на этих мальчиков, но и на этого пожилого человека. Ну и вы знаете, как бы повел себя обычный такой человек, взрослый, да? То есть приходит какой-то там сосунок и начинает что-то выделываться. Сказал бы, пошел вон там, щенок, я тебе сейчас вставлю мозгов. И вы знаете, меня шокировала просто реакция, как он парировал вот эту агрессию. Действительно, знаете, зло побеждается любовью. Он посмотрел на этого мальчишку, на этого хулигана. Его боялись там все просто. А он без отца. И он говорит, его Ник звали. Ник, ты сын там Джона Майерса? Он говорит, да. Он говорит, сынок, ты можешь гордиться своим отцом. Твой отец посещал нашу церковь. Он получил спасение, он был очень близок с Богом. И он начинает ему так говорить, говорить, говорить. И видно, как этот мальчишка, он просто, знаете, так обмякает. И губы его задрожали, он развернулся и убежал. Он ему еще сказал, что, говорит, если ты хочешь больше услышать о своем отце, приходи ко мне когда-нибудь. И вы знаете, тот хулиган покаялся. Он точно так же пришел к Богу, как и все эти остальные мальчики. И группа, вот, которой занимался этот человек, она возросла до 12 человек, местных вот этих вот ребят, которые бегали просто по улицам. И что получилось? В конце он умирает. Для них это была тяжелейшая травма, потому что они уже действительно изучали Библию, все вместе собирались. Но он действительно, он им заменил того, кто должен, что делать должен отец. То есть он действительно по-отечески, он стал им наставником, другом, священником, все вместе. И вы знаете, что потом происходит? Это реальная история, что происходит потом, когда он умирает. Один из этих мальчиков, который вот стриг траву, он просто берет на себя все это, и он продолжает эти уроки, продолжает разбор Библии, и они собирают больше и больше детей. И потом в конце написали как бы небольшую такую справку. Кем же стали эти дети? Тот мальчик, который стриг траву, он стал пастором. И сказано, что он до сих пор использует Библию, которую подарил ему этот мистер Спирс. Второй этот вот хулиган, который был, он стал полицейским в этом городе, стал заниматься трудными подростками, организовал служение для трудных подростков. Третий, он стал ученым-креационистом, который вот доказывал, что происхождение жизни на Земле не эволюционно, а именно происхождение от творения Бога. Да? И еще один, он, по-моему, стал владельцем трех христианских радиокомпаний. Посмотрите, какое влияние, посмотрите, какой импакт, да, вот по-английски. Действительно, влияние одного человека, который повлиял на всех этих детей, и все их судьбы изменились, они все действительно последовали за Богом. Очень часто мы не можем повлиять на своих собственных детей. Но вы знаете, Господь, Он действительно ищет сильных личностей, таких как Иосиф, таких как Павел, который смог воспитать учеников, да, и он ожидает таких мужчин, которые просто возьмут на себя эти полномочия, возьмут на себя эти обязанности. Какое влияние мужчины вы оказываете на свои семьи, на окружающих? Где ваши приоритеты? Я бы хотела сейчас молиться, и да не будет никогда так в наших ситуациях, как у этого адвоката, да? Он написал много книг, но потерял своего ребенка. Функция отца, прежде всего, это отцовство, наставничество, любовь для своих детей и для всех окружающих также. Я бы хотела, чтобы мы сейчас молились. Давайте мы все выйдем наперед, особенно мужчины. Мы для вас приготовили здесь небольшие подарки. Люда, включи, пожалуйста, музыку. Мы сейчас совершим молитву за вас. Мужчины, пожалуйста, выйдите сюда, мы сейчас будем вас чествовать. Кусать вас никто не будет. Просто выйдите, ребята, сюда, встаньте лицом сюда, а женщины сзади, пожалуйста, и мы будем просто молиться и благословлять наших братьев. Выходите, пожалуйста. А позовите моего Славика, пожалуйста. Андрей, позови. Вы вот так выстроитесь, да, и женщины, пожалуйста, сзади просто встаньте. Или в кружок их поставьте. Ребята, вставайте. Или в кружок как-то, чтобы сзади женщины благословляли просто вас. Да, женщины, просто протяните руки, мы сейчас будем молиться за них. Сначала я просто хочу сейчас давайте мы закроем глаза, не будем никого смущать. Я хочу обратиться сейчас к мужчинам. Я хочу, чтобы сейчас в вашем сердце просто не осталось напрасным это слово, чтобы оно посеялось. Давайте мы закроем сейчас глаза. Я просто хочу сказать молитву. Мужчины, пожалуйста, в согласии повторяйте со мной. Я понимаю, что мы все не идеальны. Но я бы сейчас хотела просто, чтобы вы повторяли и просто попросили прощения. Попросили прощения у Бога, у детей, у своих семей. Может быть, за то, что не додали каплю внимания. Может быть, за то, что где-то не наставили, где-то просто пропустили что-то. И попросили Бога научить быть вас великолепными отцами. Дорогой Господь, повторяйте просто эту молитву. Дорогой Господь, прости нас всех. Прости, Господь, за то, что мы не всегда внимательны. Прости, Господь, что из-за своей занятости мы не всегда правильно расставляем приоритеты нашей жизни. Прости, Господь, что мы мало наставляем тех, которых Ты нам поручил. Прости, Господь, что мало любви бывает в наших сердцах. Прости, что часто они погружены в эгоизм и черствость. Господи, измени наши жизни. Помоги нам быть такими любящими отцами, каким являешься Ты, Боже. Ты лучший пример для нас, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты нашел нас, Господь. И Ты можешь изменить наши жизни, Господь. Мы просим Тебя, Боже, расставь правильно все приоритеты в жизни нашей. Помоги нам быть заботливыми. Помоги, Господь, нам быть примером, Боже, для наших детей, для наших семей, для тех, кто нас окружает. Господи, дай нам постоянство. Постоянство в следовании за Тобой. Верность Тебе, Боже. Дай нам послушание, Господь, Тебе. Дай нам, Господь, просто духовное обязательство, Господь, нести до конца нашей жизни, Господь. Все, что мы обещали Тебе, да исполним мы. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты, Господь, не отпускаешь нашу руку, что Ты поднимаешь нас и укрепляешь. Аминь. Аминь. Сейчас мы просто протянем руки и будем молиться. Господь дорогой, мы благословляем наших братьев, благословляем наших мужей, благословляем наших отцов. Господь, мы благодарим Тебя за нашу сильную половину, которую Ты нам дал. Мы благодарим Тебя, Господь, также за наших отцов, которые также дали нам жизнь, Господь. Боже, благослови наших отцов, которые, может быть, не здесь, Боже. Благослови наших мужей, Господь. Благослови их мудростью, благослови их долготерпением. Дай, Господь, им духовную силу, Господь, просто побеждать все атаки лукавого, Господь, идти за Тобой, смотреть на Тебя, Господь, укрепи их всех, Господь, укрепи их, Господь, духовно, укрепи их сердца, Боже, укрепи и очисти их разум, Господь, очисти, Господь, от всего человеческого мирского, от духа мира этого, Господь. Да будут они полностью посвящены Тебе, да будут они полностью преданы Тебе, Господь. Я благословляю моих братьев, я благословляю всех, кто здесь находится, Боже. Да будем мы поддержкой нашим мужьям, Господь. Да будут они примером для наших детей, для нас, для всех окружающих, для этой церкви, Господь, для этого штата, Господь. Это Твои сыновья, Господь. И Ты, Боже, взращивай их, Господь, чтобы они не были как молодые саженцы, которые колеблются от всякого дуновения ветра сомнений. Да будут они просто крепкими деревьями, которые укоренятся в Тебе и дадут превосходные плоды во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аплодисменты.